Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. В конце 2001 года, в канун очередной годовщины со дня рождения Сталина, Федеральная служба безопасности совместно с Институтом истории Академии наук ознакомили общественность со своим проектом. Первыми тремя томами десятитомного собрания «Совершенно секретно. Лубянка Сталину. 1922-1934 годы». Как отметил в своем заявлении первый заместитель директора ФСБ Владимир Шульц, этот проект – свидетельство искренней готовности спецслужбы к установлению исторической правды. Важен вопрос, чем отличались данные в служебных секретных документах от того, что сообщалось в прессе для общественности того времени? Какие факторы влияли на составителей этой документации? Существовала ли некая самоцензура, препятствовавшая включению тех или иных сведений в документы? Влияли ли взгляды политического руководства страной на составителей этих бумаг? Разница во времени. Лубянка Сталину. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 13 января 2002 года.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории. Программа Владимира Тольца. Родина
слышит. 18 декабря 2001 года, в канун очередной годовщины со дня рождения Сталина, Федеральная служба безопасности Российской Федерации совместно с Институтом российской истории Академии наук ознакомили общественность со своим совместным проектом. Первыми тремя томами десятитомного собрания документов с вполне соответствующим дате презентации названием. «Совершенно секретно. Лубянка Сталину о положении в стране. 1922-34 годы». Из первых сообщений по телевидению.
Как отметил в своем выступлении заместитель директора ФСБ Владимир Шульц, этот проект – свидетельство искренней готовности спецслужбы к восстановлению исторической правды.
Три тома архивных материалов ФСБ можно приобрести в Институте российской истории. Стоимость одного тома – 600 рублей.
Лубянское свидетельство за 300 условных единиц. Программа «Разница во времени». Время пошло.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит «Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц.
Родина слышит, Родина знает, где в облаках ее сын пролетает.
О многотомнике «Совершенно секретно. Лубянка Сталину о положении в стране. 22-34 годы». В день его презентации и несколько последующих, сказанные по радио и в телепередачах, было немало. Но и до сих пор прочли его немногие. И даже полистать удалось мало кому. Потому, во-первых, что тираж невелик, всего лишь 1000 экземпляров. А в продажу поступило и того меньше. Говорят, планировали не более 800. Остальное на номенклатурные подарки. У чекистов очередные праздники, Новый год, Рождество. А надо и президенту с напоминанием о его прежней службе. И в его администрацию люди должны быть в курсе. И начальникам, хотя бы членам коллегии ФСБ. И службе внешних разведчиков. И в МВД тоже, все-таки не чужие, и пограничникам, и в налоговую полицию, но хотя бы руководству. А еще есть и Дума, и Совет Федерации, но губернаторов, говорят, уже не хватает. А еще фирмы друзей «Ренвелл-институт» и «Александровский институт» в Финляндии и издательство «Меллон Пресс» в США, помогавшие ФСБ и Российской академии наук деньгами. В общем, пряников сладких всегда не хватает на всех. Во-вторых, упомянутые мной уже праздники. Мы-то знаем, что мало кто во время них книжки читает. Будете смеяться, но я, готовясь к этой передаче, все же старался читать. И был не одинок в этом нелегком, но увлекательном деле. Поэтому сегодня вы имеете возможность не только ознакомиться с малой таликой того, что опубликовано в этом малодоступном издании, но и услышать суждения его первых читателей. Мои гости в московской студии «Радио Свобода» – знатоки того периода, когда создавались опубликованные ныне Лубянкой ее документы. Старший научный сотрудник Центра современной истории Российского государственного гуманитарного университета Мария Михайловна Кудюкина и исследователь истории органов ЧК, УГПУ, НКВД, МГБ, ну и так далее Никита Васильевич Петров. Прежде всего, несколько слов о том, что же за документы представлены в издании, которому мы посвятили сегодняшнюю передачу. Это совершенно секретные ранее ежемесячные обзоры положения дел в стране, да и за рубежом, в частности, в русской политической эмиграции, которые ОГПУ представляла советскому руководству.
Надо иметь в виду, что обзоры являются только вершиной пирамиды, в основе которой лежат агентурные материалы, составленные на местах. Поэтому в этих обзорах содержится громадное количество материалов, которые касаются настроений общества, которые касаются сопротивления, масштаба репрессий. Поэтому все это, несомненно, является новыми материалами. Другое дело, что это источник по своему типу достаточно специфический.
Никита Васильевич, первый вопрос. Что добавляет эта публикация к нашим представлениям о начальном периоде советской истории?
На мой взгляд, она кардинально не меняет тех представлений, которые у нас были. Она полезна лишь тем, что в регулярном и систематизированном виде представляет тот богатый информационный материал, который поставлялся органами безопасности, руководству страны. Но в разрозненном виде эти сводки в обороте историческом существовали и использовались историками.
Мне хотелось бы, чтобы вы пояснили, в чем специфика этих лубянских обзоров политического состояния СССР, сильные и слабые стороны этого типа массовых источников.
Если говорить о сильных сторонах, то это работа, которая проделана, и она всегда представляет определенную ценность. То есть вот тот огромный аппарат штатных сотрудников ГПУ, их информаторов, вот этот пласт сделан, и он дает нам материал для того, чтобы понять, что происходило, в какие годы, и какие трудности, и какие проблемы были у советской власти. И, соответственно, он нам дает понять о том, чем жила страна, что думали рабочие, на что надеялись совслужащие, какие циркулировали среди населения слухи. Одним словом, источник, безусловно, интересный и полезный, но он нам дает только лишь одну сторону. Он нам дает сводку ОГПУ, но совершенно не показывает, какими путями составлялись подобные сводки. Я говорю сейчас не о механизме обобщения материалов, которые поступали с мест, из губернии, из уездов, а есть в сопроводительных материалах, в статьях введения некоторые пояснения. Механизм, динамика составления этих сводок, адреса рассылки – все это замечательно. Но нам важно понять, с одной стороны, какую роль в системе страны, в системе управления тоталитарного эти сводки имели, и с другой стороны, понять, как они составлялись на местах. То есть, как эти сводки пронизывали все сферы советской жизни и в какой степени они помогали управлять страной коммунистической партии.
Из обзора ГПУ за февраль 1922 года. Февраль дает некоторое ухудшение рабочих настроений сравнительно с предыдущими месяцами зимы 1921-1922 годов. Причиной этого является усиливающийся к весне, как и в прошлые годы, продкризис. Характерной, однако, особенностью отчетного месяца является то, что вспышки недовольства и возмущения, охватывающие время от времени то тот, то другой промышленный центр республики, неизбежно кратковременны и ни в одном из случаев не имеют тенденции к территориальному распространению. Помимо указанного выше обострения продкризиса, обострение, естественно, влекущего за собой уменьшение норм пайков, перебои их выдачи и прочее, наиболее существенными причинами, влияющими на настроение рабочих и вызывающими вышеупомянутое ухудшение их настроений, являются стремительный рост рыночных цен, срывающий все попытки установления твердого прожиточного минимума, и продолжающий усиливаться на местах денежный кризис, влекущий за собой почти повсеместную задержку выплаты рабочим жалования. Успокоение московских и питерских рабочих, наступившее в середине января и отмеченное нами еще в предыдущем обзоре, под влиянием указанных выше причин с начала февраля сменилось новой волной недовольства. В течение февраля центральными вопросами, волнующими деревню, продолжает оставаться сбор продналога и приготовление к весенней посевкампании. Все то, что крестьяне хотели сделать, все то, что из них можно было выбить без применения крайних мер, все это уже взято. И теперь приходится брать у крестьян то, чего они не хотят и фактически не могут дать. Ко всему этому прибавляется крайне некорректное и нетактичное поведение на местах продработников. Необходимо указать, что подобного рода явления до крайности озлобляют крестьян с наступлением весны, периодом всегда тревожным и опасным в смысле развития бандитизма и повстанчества, могут поставить нас перед лицом грозных фактов, способных весьма серьезно угрожать спокойствию республики.
Да, действительно, как деликатно выразилась Мария Кудюкина, поставлявшиеся в Кремль обзоры ОГПУ, если сравнивать их с тем, что те же большевики, чекисты и цекисты писали для масс и вещали им, источник достаточно специфический.
Эти обзоры готовились для предоставления политическому руководству страны. Поэтому можно говорить о том, что факты, сообщаемые в этих обзорах, достаточно достоверны. С другой стороны, на отбор и интерпретацию этих фактов не могло не оказывать влияние идеологические установки составителей. Это во-первых. Во-вторых, на отбор и интерпретацию материалов не могли не оказывать представления руководства страны и составителей этих обзоров о том, что является наиболее актуальным на тот или иной момент. Поэтому очень часто сюжеты появляются не потому, что именно в этот момент они проявляются в повседневной жизни, а появляются потому, что именно в этот момент на них обратили внимание как на сюжеты, представляющие интерес. Опять же, вот эти вот обзоры, они являются обобщающим материалом, как я уже сказала. И поэтому вполне естественно, что в них уходит конкретика первичного материала, вот этих первичных агентурных сведений, которые поступали в ОГПУ. И естественно, раз это отбор, значит, отбор неизбежно проводился тенденциозно.
Интересно сопоставить эти рассуждения Марии Кудюкиной с оценкой одного из публикаторов лубянских отчетов, академика. Оценивая в интервью «Эху Москвы» достоинства опубликованных источников, он эмоционально заявил, я цитирую, «Это правда чистокровная, абсолютная». И руководство страны, Сталин, органы ГПУ требовали от своих информаторов чистейшей правды. Конец цитаты. Что ж, дистанция между оценкой Марии Кудюкиной и наивно-позитивистским подходом бывшего коммунистического историка, сохранившего веру в то, что есть исторические источники, содержащие чистокровную абсолютную правду, очевидна. Программа «Разница во времени». Сегодня я, ее ведущий Владимир Тольц и московские историки Мария Кудюкина и Никита Петров говорим о первых пяти книгах недавно вышедшего и мало кем пока прочитанного многотомника «Совершенно секретно. Лубянка Сталина о положении в стране». Скажите, вам, как читателям, какие достоинства и недостатки обсуждаемого нами издания сейчас на первый взгляд бросились в глаза?
Достоинством этого издания, несомненным достоинством, является то, что впервые представлен массив однородных материалов с минимальной выборкой. Потому что, как бы не пытался быть объективным составитель документальных сборников, все равно отбор материалов идет в зависимости от предпочтений самого составителя и от интересов, которые, как правило, понимаются с точки зрения сиюминутности. Наиболее интересные материалы на данный конкретный момент. Здесь же публикуется весь массив материалов одного рода. Это, несомненно, сильная сторона издания, но, с другой стороны, в этой же силе заключается и слабость этого издания, потому что, так как это однотипные материалы, то для того, чтобы представить реальную картину общества, естественно, требуется сопоставление их с другого типа материалами, чем, в общем-то, всегда занимаются профессиональные историки.
Вот как раз о достоинствах немного я сказал, а вот о недостатках есть смысл поговорить поподробнее и посерьезнее. Во-первых, конечно, всем очевидно, что подобная информационная работа, то есть закрытая секретная информация, она объяснима и понятна с точки зрения советской власти. Ликвидированы все легальные и независимые институты информирования населения. Нет свободной прессы, невозможно никоим образом создавать независимые от власти самостоятельные союзы, организации, общественные движения. И, соответственно, власть имеет монополию на и управление страной, и на информационное, естественно, обеспечение своей собственной деятельности. Но здесь важно понять, какая роль органов госбезопасности во всей этой истории? Почему именно ОГПУ собирает сводки? Ну, а не какое-то, например, специальное бюро при партии, которое просто собирало бы информацию. И это выпадает, это и есть недостаток издания, потому что не рассказано, что информация собирается не только легальными, но и тайными методами. Всю страну пронизывает сеть осведомителей и специального осведомления. И об этом довольно четко говорилось в директивных документах, посвященных деятельности ВЧК ГПУ, что информационная работа – одна из важнейших сфер их деятельности. И уже в июле 2021 года была принята инструкция по осведомлению, разработке дел и агентурной работе. И здесь как раз четко говорилось, цель составления сводок на местах, вот этих всех обзоров, это знать все наши слабые стороны, обнаруживать пункты, в которых следует ожидать вражеского удара, а собирать предстояло им сведения о состоянии советских учреждений, фабрик, заводов, воинских частей, учитывать и выявлять малейшие колебания в настроениях различных слоев населения. Методы сбора информации, об этом сборнике тоже совершенно ничего не говорится. Это первое. Официальные запросы и копии отчетов из учреждений. Это, так сказать, легальная сторона дела. Также легально, но только уже через губернские исполкомы, милицию и рабоче-крестьянские инспекции, также собирались отчеты и сведения. Путем использования военной цензуры, а впоследствии политконтроля. Это тоже обходится стороной в данном документальном издании, но это очень важная вещь. Регулярное чтение практически всей почтовой телеграфной корреспонденции, которая была в стране, это была прерогатива только ОГПУ. И они действительно просматривали весь массив почтовой корреспонденции, откуда и черпали свои сведения. Наконец, еще один источник. Посредством секретной, густо раскинутой осведомительской сети. И последний источник, который там был назван, это народная молва. То есть попросту коллекционирование слухов, которые циркулировали среди населения. Вот без понимания этой источниковой базы подобных сводок, мы не сможем оценить качество информации, представленной в них.
При всем объективизме публикации документов как исторического жанра, мировоззрение публикаторов, их политические взгляды, настоящие и прошлые, не могут не сказаться на публикуемом материале, его отборе, оценках, комментировании. Как то обстоятельство, что публикатором является ведомство, по-прежнему верное или клянущееся в верности традициям Дзержинского и ЧК, сказывается на качестве публикации и комментариев?
То, что этим занимается ведомство, ну, не стяжавшее о себе хорошей памяти, ну, в наших условиях, когда только оно может заниматься такого рода публикациями, собственно, надо отдать им должность за то, что они этим занимаются.
Никита Васильевич.
Ну, во-первых, это и есть как раз источник тех недостатков, которые есть в публикации. Ведомство не потрудилось рассказать о, собственно, той лаборатории, о механизме и о методах, по которым составляются подобные сводки. Ведомство до сих пор стесняется признать, что массовое насаждение осведомительной сети по всему Союзу было, в общем, практикой до самых последних сталинских лет. И это и был их способ управления страной через осведомителей. Эта ведомственная политика выборочной публикации архивных источников, она тоже, на мой взгляд, просто наследие прошлых времен. Вместо того, чтобы просто открыть архив и предоставить историкам самим работать со всеми этими источниками, ведомство идет другим путем. Не по пути рассекречивания массивов документальных материалов, а по пути выборочного представления общественности каких-то очень удобных, кстати говоря, к публикации источников. Но что есть эти сводки? Это есть собранные многотомники, которые просто бери и перепечатывай. Единственное, в чем они потрудились, это составили какие-то предисловия, которые тоже можно, конечно, критиковать, и комментарии. Это труд, я согласен, это действительно серьезная работа. Я в целом встречаю положительно подобные публикации, но мне непонятно, почему они заменяют нормальный и цивилизованный процесс использования архивных материалов.
Из обзора ГПУ за февраль 22 года. В Крыму на почве голода бандитизм сильно развивается, и по всей территории появилось множество мелких шаек, которые беспрерывно совершают налеты на местное население. Настроение населения в городах подавленное, а в деревнях слышится ропот на советскую власть, считая ее причиной голода. Среди белого офицерства заметно оживление. Они распускают провокационные слухи о готовящемся восстании и падении советской власти. В то же время формируют банды, грабящие крестьян под видом сотрудников ЧК. В Закавказском округе бандитизм уменьшился, очевидно, по причине снежных заносов. Но, несомненно, при первой возможности будет снова развиваться, так как бандиты пользуются сочувствием местного населения. В районе Горской республики, в Шатоевском районе, ведется усиленная подготовка населения к восстанию. В этой работе принимают участие главари прошлогодних восстаний шейх Аксалтинский и князь Дашинский. По имеющимся сведениям, 12 аулов уже готовы к восстанию. В Чечне белыми офицерами и турецкими агентами ведется усиленная антисоветская агитация. В общей картине бандитизма по РСФСР приходится констатировать рост повстанческого движения, особенно в Сибири, Крыму, Туркестане и на Северном Кавказе. Близость весны грозит усилением и развитием бандитизма и требует крайней зоркости и напряжения сил для борьбы с ним.
Это из одной из сводок ОГПУ, опубликованной в изданном ФСБ и Институтом российской истории Академии наук сборнике «Совершенно секретно. Лубянка Сталину о положении в стране». Разговор об этом издании мы продолжим в программе «Разница во времени».
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории». В программе обсуждаются первые три тома 10-томного собрания «Совершенно секретно. Лубянка Сталину. 1922-1934». Что мы узнаем из них? Эти документы дают представление о представлениях власти о проблемах общества. Не о самих проблемах, а о том, как власть себе представляла эти проблемы. Учебник истории, основанный на публикуемых данных, конечно, мог бы стать богаче, но говорить, что решительно поменялось наше представление о прошлом, неверно. Потому что в разрозненном виде те или иные отголоски народных настроений или событий историки уже находили и знают о существовании таких источников в архиве. А архивисты находили и материалы, и покруче этих сводок. Сводки ГПУ были не просто инструментом по управлению страной, но инструментом по подавлению любого инакомыслия и по слому любого сопротивления, которое лишь потенциально могло возникнуть против советской власти. «Хороший коммунист должен быть хорошим чекистом», — говорил Ленин. Лубянка Сталину. Разница во времени. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Эфир 13 января 2002 года.
Программа «Разница во времени». У микрофона Владимир Тольц.
Родина слышит, Родина знает, где
участвуют московские историки Мария Кудюкина и Никита Петров. Сегодня мы говорим о первых томах недавно вышедшего, малодоступного и мало пока кем прочитанного документального издания «Совершенно секретно. Лубянка Сталину о положении в стране».
Из обзора состояния СССР за август 1924 года. Случаи открытого произвола местных властей имеют место во многих губерниях и областях Союза и становятся уже не единичными явлениями. В Дон-области по постановлению облсполкома крестьян обязывали приобретать флаг и герб Союза под угрозой штрафа до 300 рублей или 3 месяцев принудительных работ.
В Тамбовской губернии в Псковской волости председатель сельсовета в ответ на просьбу беременной крестьянки подождать с получением волсбора до приезда ее мужа сорвал со стены ее шубу. Когда же крестьянка просила не брать шубу до приезда мужа, толкнул так сильно, что она от ушиба в тот же день родила мертвого ребенка.
В селе Маныково Ростовского округа предвика, член РКП, насилует всех приходящих к нему женщин, обращающихся к нему за делом. Крестьянки боятся ходить к нему поодиночке. В том же Вике советские работники прогоняют приходящих за справками крестьян со словами «Улепетовой, здесь тебе некому разъяснять, читай сам».
В Омской губернии замначальника Калачинской уездной милиции избил крестьянина Батрака, застав его за самогоноварением. Затем вымазал сажей и заставил кричать в трубу из-под самогонного аппарата. Тот же замначальника уездной милиции прекратил дело о самогоноварении за ужин с выпивкой и девками.
В Рязанской губернии начальник Колыбельской волмилиции пытался изнасиловать пришедшую к нему с жалобой на учителя гражданку.
В Уральской губернии в Улентинской волости участковый инспектор нанес побои предсельсовета аула номер 6 и одному гражданину, требуя у них хороших коней для передвижения.
В Волынской губернии члены Мучпальского сельсовета принимали участие в самосуде над ворами, бежавшими из тюрьмы, причем кроме воров были также избиты 2 невиновных крестьян.
В Царицынской губернии и уезде местные власти при разгоне 3000-ной толпы крестьян, собравшихся в селе Перегрузном посмотреть на чудо-богоявление крестьянскому мальчику, пустили в ход плети и винтовки.
В одном из первых откликов на эту публикацию лубянских сводок и обзоров содержалась мысль о том, что они полностью меняют существующую в сознании историков картину прошлого. И прозвучала даже идея о необходимости превратить публикуемый ныне массив документов в основу нового учебника истории периода 22-34 годов. Ваше мнение, Мария Михайловна?
По поводу того, что они дают новую картину истории, это сложный вопрос. Это и так, и не так. Потому что общее представление о том, что происходило в 20-е годы, было и раньше. Во многом это связано с тем, что, как известно, суровость в российских законах умеряется нерадивостью их исполнения. Поэтому масса аналогичных документов, вот аналогичных тем, которые публикуются сейчас из архивов ФСБ, они отложились в других архивах с ограниченным доступом, то есть они были доступны для историков, или вообще в открытых материалах. То есть те документы, которые должны были быть уничтожены по прочтении, они не уничтожались и отложились в архивах. С другой стороны, это действительно новые представления по целому ряду проблем. Это новые представления для историков, которые занимаются ментальностью общества, которые занимаются проблемами организации политконтроля за обществом, проблемами сопротивления режиму. Это новые представления об уровне репрессий, о масштабах репрессий по отношению к населению. Когда я говорю о масштабах репрессий, я имею в виду в данном случае конкретные цифры, потому что о масштабах репрессий, то есть о порядке цифр, были представления раньше. А вот конкретные цифры стали известны только благодаря такого рода материалам. С другой стороны, эти материалы не претендуют на освещение всей жизни. Несмотря на то, что понятие политсостояния включало в себе проблемы и экономики, и частично даже культуры, все равно, все-таки, в первую очередь, это касалось взглядов общества. Но что принципиально новое дают эти материалы, это то, что эти материалы впервые, пожалуй, дают представление о представлениях власти о проблемах общества. Не о реальных проблемах, а то, как власть себе представляла эти проблемы.
Прежде чем предоставить слово Никите Васильевичу Петрову, позвольте мне процитировать интервью директора Института российской истории академика Андрея Николаевича Сахарова. Он, кстати, входит в редакционный совет обсуждаемого нами издания. «Меня, — сказал Андрей Николаевич, — удивила потрясающая, ошеломляющая и обжигающая правда. Такая, какой я никогда в жизни, как историк, не предполагал, и даже мыслить не мог, что в отношении советской истории могла быть такая откровенная чистая правда, которая и ошеломляет, и пугает». И если бы я был, смешно об этом говорить, в составе руководства, то я бы и в то время, столкнувшись с этой правдой, с этой реальной жизнью, которая охватывала буквально все слои населения, эта информационная служба был бы потрясен, не говоря уже о сегодняшнем дне, когда мы спокойно, с холодной головой рассматриваем эти материалы. Конец цитаты. А доложу я вам, Андрей Николаевич Сахаров, один не только из высокочиновных, но и из весьма информированных, а недавно еще и весьма партийных историков. Ну, что вы думаете, Никита Васильевич?
Я думаю, что учебник истории на таком материале мог бы стать богаче, вне всякого сомнения, но говорить о том, что поменялось наше представление о прошлом, я не стал бы только по той простой причине, что в разрозненном виде те или иные отголоски народных настроений или событий, которые происходили, мы находили и знаем о существовании таких источников в архиве, во-первых. А во-вторых, те, кто занят историей, те, кто изучал архивы, они находили, я бы сказал так, материалы и покруче этих сводок. Так что сказать, что сводки перевернули наше представление, мое, по крайней мере, нет. Но если кто-то действительно не был знаком с такого типа источником, конечно, ему это, безусловно, интересно.
И снова обратимся к опубликованным недавно документам.
Из обзора ОГПУ за март 1926 года. Забастовки. Завод «Красный Путиловец», Ленинград. 5 марта 13 рабочих пружинщиков старой кузницы прекратили работу на почве низких расценок. До февраля месяца мастером Михайловым была сделана прибавка к основной тарифной ставке, не превышавшая 10%. Пружинщики подали заявление в РКК, в котором указывали, что им не нужно подачек, и просили установить более справедливые расценки. Заявление осталось нерассмотренным. Мастер на вторичную просьбу о прибавке ответил: «Если бы вы не подали заявление в РКК, то прибавку, пожалуй, и получили бы». Возмущенные таким ответом, рабочие бросили работу. За февраль приработок рабочих достигал только 3%. 31 марта группа чеканщиков того же завода на почве низких расценок бастовала целый день.
Людиновский завод, Брянская губерния. 4 марта рабочие новорадиаторного цеха и литейной мастерской прекратили работу, требуя оплаты за радиаторы, выпускаемые с браком. Созданная комиссия постановила всю испорченную продукцию, выпущенную цехом в феврале, считать на 50% по вине завода. Было доставлено недоброкачественное сырье. И на 50% по вине рабочих. С их стороны был допущен частичный недосмотр. Рабочие не работали 4 часа. Процент браков в цехе доходил до 70-90.
Есть некий нравственно-этический аспект, который я хотел бы еще обсудить сегодня. Ну, представьте, что бывшие сотрудники гестапо, сохраняющие убеждение, что эта служба сделала немало конструктивного в деле консолидации Рейха, в его государственном строительстве и тому подобном, занялись бы постфактум публикацией материалов по истории этой организации, отчетов тайной государственной полиции Третьего Рейха фюреру о положении дел в Германии известного периода. Как бы вы оценили такого рода историческую активность? Насколько этот гипотетический пример вообще сопоставим с обсуждаемой нами публикацией?
Это достаточно сложный вопрос. Если говорить о гипотетической публикации документов гестапо бывшими сотрудниками гестапо, если мы будем смотреть на это с точки зрения чистой морали, конечно, это вряд ли допустимо. Но с точки зрения исторической науки если бы не было других возможностей публикации этих документов, то есть если бы у историков не было других возможностей получить эти документы, такую публикацию надо только приветствовать, несмотря на то, что составителем такого рода документов, я подчеркиваю, Германия, вряд ли бы порядочные люди когда-нибудь подали бы руку. Но это что касается гитлеровской Германии. С нашей страной вопрос более сложный. Ведь нацистская Германия прекратила свое существование в 1945 году, а у нас сохранялась преемственность истории. И то, что происходило у нас в 20-е и 50-е годы, это не завершенный этап, а этап, который получил продолжение. И современная ФСБ – это не совсем та организация, которая была АГПУ, МВД АГПУ, потом МГБ, КГБ и так далее. Это организация другая и действующая совершенно другое время. Поэтому, вот, на мой взгляд, все-таки вот такое сравнение гитлеровской Германии и гипотетической публикации гестаповских документов и современной публикации не совсем этично.
Никита Васильевич, вы тоже считаете, что приведенный мною гипотетический, я еще это раз специально подчеркиваю, пример несопоставим с обсуждаемой нами публикацией?
Нет, он очень даже сопоставим, но лишний раз доказывает то, что я только что сказал. Эти отчеты тоже существуют, между прочим, в архивах. Действительно, Управление имперской безопасности тоже каждый месяц готовило отчеты, где обобщало сведения на занятых немцами территориях, и все это представлялось в виде сводки. Ну, я, правда, думаю, фюрер этого не читал, потому что был занят руководством боевыми действиями. А вот во все округа полиции безопасности СД эти отчеты рассылались. Но немецким спецслужбистам или спецслужбистам Рейха нет нужды заниматься этим источником, потому что он существует в архиве, и, в общем, его, на мой взгляд, тоже следовало бы издать. Он дает очень богатое представление о том, что реально происходило на оккупированных немцами территориях. Но если уж действительно следовать этой аналогии, то она довольно-таки точна, потому что получается так, что наследники тех чекистов нынешние, опять же, по-своему понимая долг чекистов перед страной, издают эти сводки, совершенно не делая различия, чему же, собственно, служили органы ГПУ, народу или сталинскому правлению. Разница-то ведь гигантская. Ведь интересы сталинской клики вовсе не интересы народа, как мы их сейчас можем понимать. Это совершенно иная сфера. И, кстати, касаясь еще раз сводок ГПУ, это ведь был инструмент не только по управлению страной, а по подавлению любого инакомыслия и по слому любого сопротивления, которое только лишь потенциально могло возникнуть против советской власти. Здесь следует коснуться вообще роли коммунистической партии в составлении этих сводок. Я немного отвлекусь, но, тем не менее, я считаю это довольно важным. Дело в том, что еще в августе 2020 года один из заместителей председателя ВЧК Ксенофонтов так пояснил роль и задачи ЧК. Он сказал, что ЧК – это прямые органы коммунистической партии. И практически они проводят диктатуру пролетариата. И поэтому необходимо обязать всех коммунистов быть осведомителями. При том, что в инструкции 21 года было положено осведомителям вот той густо раскинутой сети выплачивать деньги, но не свыше половины их оклада по основной службе. А вот коммунистам как раз денег не положено было выплачивать, потому что они и так обязаны были информировать органы. И единственное, что ВЧК, а потом ГПУ, могли им возвещать расходы, которые возникли в силу выполнения осведомительских заданий. Но этого мало. Уже в 22-м году, в марте, Молотов от имени ЦК РКПБ подписал специальное письмо о создании на всех предприятиях бюро содействия органам ГПУ. Это, кстати, тоже не случайно, потому что менялась форма собственности. И в связи с новой экономической политикой не все учреждения были столь управляемые, как в 21-м, скажем, году или 20-м. И вот эти бюро содействия, которые состояли из коммунистов, имели очень четкие задачи. Прежде всего, составить списки всех антисоветски настроенных людей на их предприятии. Свою работу строили строго конспиративно, как это подчеркивалось в инструктивных письмах. И главное, они обязаны были ходить на все общие собрания. Потому что, как было сказано в циркуляре, поскольку физиономия личного состава учреждения особенно рельефно выявляется на общих собраниях. И вот чтобы рельефно выявить физиономию личного состава, эти коммунисты сидели на собраниях, потом составляли списки, кто как выступал, кто как себя вел, лояльно или нелояльно по отношению к советской власти. Отголоски, кстати, этой работы мы видим вот в изданном источнике. Но нам не объяснили, как это делалось, и нам не объяснили, для чего это делалось. Это один из инструментов репрессий. Помимо, конечно, инструментов управления страной, и помимо, скажем, вот той обратной связи, о которой мы говорим, что ЦК, зная о недостатках, принимал какие-то там меры для их устранения, но не это главное во всех этих сводках. Главное, чтобы страна была управляемая и подавить сопротивление.
Маленький вопрос попутный. Ну, а деньги-то коммунистам, помощникам ОГПУ в это время платили за их осведомительскую деятельность? Или по-прежнему они обязаны были в порядке партийной дисциплины?
Исключительно в порядке партийной дисциплины. Хороший коммунист должен быть хорошим чекистом, говорил Ленин.
Из обзора ОГПУ за апрель 1926 года. Недостаток хлеба и питания суррогатами. Тульская губерния. В Шиловском, Дворе Каптанском, Лобано-Шиповском и других районах около 50% хозяйств совершенно не имеют своего хлеба. В Богородицком районе около 40% всех домохозяев совершенно не имеют своего хлеба и до 35% употребляют в хлеб суррогаты.
Тамбовская губерния, Борисоглебский уезд. В селе Русаново Есиповской волости до 50% населения за отсутствием хлеба употребляют в пищу суррогаты. В Козловской волости беднота испытывает острый недостаток хлеба, употребляя последний с примесью лебеды, просяной муки и других суррогатов.
Маршанский уезд. В Печаевской волости голодающих насчитывается до 500 человек. В селах Барский угол, Нижняя Дубинина и деревнях Выселки, Теплая, Покровка Александровской волости население употребляет хлеб на 80-85% с примесью картофеля и лебеды.
Забастовки. Подольский механический завод, Госшвеймашина, Московская губерния, рабочих 4195 человек. 25 мая рабочие испытательного цеха, 40 человек, на почве высокой нормы выработки прекратили работу. Работа возобновилась через полтора часа после того, как ими были выделены 4 делегата для переговоров с завкомом. Причиной прекращения работ было увеличение при сдельной работе нормы выработки до 37 машин, а заработок 3 рубля 76 копеек в день.
Первомайский завод Нижегородской губернии. 4 мая прекратили работу 400 литейщиков, потребовав, чтобы им дали отпуск на этот день, обещая отработать в другой праздничный день. В требовании рабочим было отказано. Рабочие до обеда итальянили, после обеда разошлись по домам.
Политнастроение рабочих. Измайловская и Гурьевская фабрики, Треста, Ульсукно, Ульяновская губерния. В связи с кампанией режима экономии отмечается оживление производственных совещаний. На последних двух совещаниях Измайловской фабрики, прошедших очень удачно, принято решение об улучшении способов обработки шерсти. Рабочие проявили большой интерес к вопросу об улучшении качества продукции и экономии материалов. На производственном совещании Гурьевской суконной фабрики постановлено решительно избегать ремонта машин в праздничные дни, чтобы не платить сверхурочных механику и техноруку, и принять ряд постановлений об устранении непроизводительных расходов.
Городская беспартконференция в городе Орле. Выступая по докладу о режиме экономии, рабочий из типографии «Труд» заявил: «Борьба за режим экономии ложится на плечи рабочих и крестьян. Если нужно сэкономить 800 миллионов рублей, то надо подсчитать, сколько у нас ответственных работников-коммунистов, получающих по 200 рублей, да плюс командировочные нагрузки. Снизить ставки ответственным работникам на 50 рублей, и 800 миллионов рублей будут».
В конце 2001 года каждая из 5 книг первых 3 томов «Свидетельство искренней готовности ФСБ к восстановлению горькой правды нашей с вами истории» стоило 600 рублей. Около 20 долларов по тогдашнему курсу. Получается, что 10-томник из 15 книг, когда его издадут, обойдется покупателю в 300 баксов. Ну, несколько меньше вследствие естественной инфляции рубля. Для тех, кто может выложить такую сумму за знание своего и чужого прошлого, оно, в общем-то, у современного мира общее, это несущественно. Мы, как сказано, за ценой не постоим. Тираж в 1000 экземпляров рассчитан именно на них, на западные университеты и библиотеки, и несколько российских, на состоятельных русских. Они не только новые и родства не помнящие, а также, как я уже сказал, на подарки номенклатуре ФСБ и прочим верхним ветвям вертикали древа российской власти. Мне рассказывали в Москве, что многие чиновники уже мечтают украсить книжные шкафы в своих казенных кабинетах, где раньше красовались синенькие тома Ленина и брежневские девяти или скольки там томник ленинским курсом, черными переплетами с серебряной надписью «Совершенно секретно. Лубянка Сталина». Ну а тем, кто не меньше этой избранной тысячи интересуется историей, но просто не имеет средств на приобретение лубянского свидетельства, мы обещаем и впредь рассказывать о нашей с вами незавершенной и достаточно горькой истории, в том числе и о производственных, в частности, публикаторских успехах органов, многократно как змея, менявших свое пугающее название. А публикаторов из ФСБ и из Российской Академии Наук я искренне с выходом первых книг поздравляю. Желаю успешного завершения работы над десятитомником, получения санкций на дальнейшую работу с документами после 1934 года. Они все же люди подначальные. И буду рад видеть их гостями нашей передачи, рассказывающими тайны прошлого даже тем, кто не способен пока выложить за них по 300 условных единиц. Разница во времени. В этом выпуске программы принимали участие старший научный сотрудник Центра современной истории РГГУ Мария Кудюкина и исследователь истории советских органов госбезопасности, заместитель председателя Совета общества «Мемориал» Никита Петров. Продюсеры в Москве Наталья Гуреева и Дмитрий Налитов. Ведет ее Владимир Торт.
Вы слушали архивную программу 2002 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные, раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал: «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста». «Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил: «Вот такая пестрая картина».
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя, в целом, люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на «Радио Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественника.
Елена Фанайлова. «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».